новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В аннексированном Крыму предлагают платить за дороги. В Одессе прошла акция за освобождение луганских заложников. Симферопольская Таврия сыграла в ничью. Далее подробно. В Одессе около 200 активистов 19 ноября прошли маршем в поддержку украинских заложников в Луганске. Влада Овчаренко и Артема Ахмерова. Об этом сообщает Радио Свобода. Организатором марша выступила праворадикальная организация Си-14. Ранее такие марши проводили в Киеве и Краматорске.
Луганск буде вільний! Луганск буде вільний! Луганск буде вільний!
На акции также присутствовали бывшие заложники боевиков Евгений Шляхтин и герой Украины Владимир Жемчугов, который рассказал о задержке в обмене пленными.
Российская сторона не идет на обмен только потому, что украинская сторона отказывается включать в этот список там около 50 человек российских солдат и офицеров регулярно российской армии.
В конце октября 2017 года пророссийские боевики приговорили их на 17 и 13 лет соответственно. В аннексированном Крыму 19 ноября предложили подключить систему платного проезда по дорогам Платон, которая работает в соседней России. Такую инициативу озвучил местным журналистам председатель комитета подконтрольного Кремлю Крымского парламента по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец. Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн Платон была введена в России 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, возместить вред, наносимый автомобильным дорогам. Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей России. Российский член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив и главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская предложила назвать мост через Керченский пролив президентским. На сайте «Назови мост» 16 ноября открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. В мае этого года прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и полуостровом Крым. Иранские СМИ сообщили, что командующий подразделение корпуса стражи Исламской революции был убит в бою против представителей группировки «Исламское государство» в Сирии. Эта организация борется на стороне президента Сирии Башара Асада, главного союзника Тегерана в шестилетней гражданской войне в Сирии. Государственное информационное агентство ФАРС 19 ноября сообщило, что Хайрала Самади, глава подразделения корпуса стражей в Сирии, был убит в результате боевых действий в Абу-Камаль, контроль над которым с тех пор был восстановлен сирийскими правительственными силами. По данным информагентство, Самади умер от ранений осколками после взрыва снаряда. Общее число жертв наводнения в греческой столице Афинах достигло 20 человек. 19 ноября в Мандре, пригороде Афин, обнаружили тело 83-летнего мужчины, погибшего в результате наводнения. Об этом сообщает Deutsche Welle. Два человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. После прошедших в центральной и северной частях Греции сильных ливней правительство ввело режим чрезвычайного положения. О жертвах в этих регионах не сообщается. Симферопольская Таврия 18 ноября расписала мировую ничью с «Энергией» из Новой Каховки в 22-м туре второй лиги Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2-2. Комментарий после матча дал тренер Таврии Сергей Шевченко.
Любой забитый, пропущенный гол – это серия каких-то ошибок. Конечно, сегодня мы второй мяч себе привезли. Ну, ничего, что-то надо работать.
В активе симферопольцев 33 очка. Они занимают 6-е место в турнирной таблице. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 8 градусов, ожидается облачная погода. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 7 тепла, также ожидается облачная погода. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным и ни в коем случае не переключайтесь.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Бороздим информационное пространство Крыма ежедневно на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На волнах 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Слышать и видеть нас вы можете на нашем сайте «Крым Реалии», на ресурсе YouTube, на аккаунте «Крым Реалии» мы ведем прямую трансляцию. Также те, кто не обнаружил трансляцию на нашей сети в Facebook, не переживайте, мы работаем над ее восстановлением. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о деле крымского евромайдановца Александра Костенко. Напомню, в мае 2015 года ему был вынесен приговор, затем в апелляционных инстанциях добились его смягчения до 3 лет и 6 месяцев. Обвиняли его в том, что он якобы покушался на жизнь крымских беркутовцев на Майдане независимости в Киеве. Что происходит сейчас с крымским политзаключенным Александром Костенко, где находится отбывает срок крымчанин, за что посадили Александра Костенко. Я напомню, что это было первым политическим делом, архитектором которого явилась так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Ввиду массовости российских обысков, судов и приговоров в отношении несогласных крымчан, некоторые имена и фамилии пропадают из заголовков новостей медиа. Одним из таких заключенных является бывший милиционер и участник Евромайдана в Киеве Александр Костенко. Собственно, именно за участие в протестных действиях его и судили, за якобы нанесение увечий сотруднику спецподразделения «Беркут».
Окончательно назначить Костенко Александра Федоровича наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима без страха.
Дело Костенко вела лично бывший прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Российской Госдумы Наталья Поклонская. Оглашение приговора Костенко 15 мая 2015 года она назвала восстановлением справедливости.
Сегодня состоялось, я могу охарактеризовать двумя словами, это восстановление справедливости. Вот той справедливости, которую ждали все граждане страны. Вот той справедливости, которую ждали потерпевшие сотрудники спецподразделения «Беркут».
Адвокат Костенко Дмитрий Сотников во время оглашения приговора вышел из зала суда и в интервью каналу «Россия-24» заявил, что дело пойдет в Европейский суд по правам человека.
Меня тут не признают со собой вину. 18 февраля он был в другом месте, камня не кидал. На Майдане он находился, да, но он в основном занимался сбором средств. Мы собираемся подавать в Европейский суд по правам человека, прежде всего по статье 3, это пытки.
Александр Костенко наряду с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Мустафой Дегерменджи и многими другими входит, по данным правозащитного центра «Мемориал», в список политзаключенных.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Выразить свою точку зрения вы можете в комментариях под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Также вы можете принять непосредственное участие в нашем прямом эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что говорим мы о деле крымского евромайдановца Александра Костенко. Я приветствую в нашем эфире Евгению Андрюк, заместителя координатора организации «Крымсос». Евгения, здравствуйте. Итак, хотелось бы начать разговор вот с того, что произошло, собственно, с Александром Костенко. Его дело вот по обвинению в том, что он совершил покушение на жизнь сотрудников Беркута во время Евромайдана в Киеве, оно с юридической точки зрения выглядит достаточно необычно, да, вот это дело, потому что прецедентов такого применения, да, попыток такого применения права, наверное, припомнить сложно. Насколько мы можем утверждать, что архитектором вот дела Александра Костенко стала Наталья Поклонская, которая сама лично это дело вела, сама лично зачитывала обвинительное заключение, и сам суд над Александром Костенко был похож на какую-то телевизионную постановку, потому что показательно заводили в зал суда перед тем, как будет вынесено решение, так называемое, сотрудников Беркута бывших. Насколько мы можем говорить о том, что именно Наталья Поклонская является архитектором этого дела?
С одной стороны, да, на самом деле ее роль в этом деле, как ну, вы сказали, довольно однозначная. С другой стороны, есть определенная системность в этом подходе судить как евромайдановцев, так и судить за какие-то вещи, которые были до аннексии. То есть точно по такому же характеру дело 26 февраля, которое случилось то есть за событие, которое случилось на территории Украины, где участвовали граждане Украины. То есть абсолютно такое же по всему характеру и вот по такой же тенденции. И кроме Костенко есть еще несколько человек, которых точно так же судят и судили, которые уже отбывают наказание за Евромайдан. Ну и тут, конечно, тоже сразу приходит на ум еще в 2015 году или даже в 2014 появился так называемый список активистов Евромайдана, который был опубликован и о которых Поклонская заявляла, что будут возбуждены по ним также по всем уголовные дела по Евромайдану. Поэтому тут, конечно, такая особенная какая-то отношение Поклонской к Евромайдану явно прослеживается. И я думаю, что в том числе могло быть, что Костенко будет одним из первых таких уголовных дел, но, слава богу, это не получило такого большого распространения.
Да, сразу после приговора Александру Костенко Наталья Поклонская анонсировала приговор еще одному евромайдановцу Андрею Коломийцу, и, собственно, Андрей Коломиец тоже был осужден. Также Наталья Поклонская анонсировала крупное уголовное дело, в котором порядка 50 фигурантов, как она говорила. Вернемся к этому после того, как выслушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Радиослушателя, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да-да, говорите, сделайте потише радиоприемник. Вы нас слышите в трубку, говорите, пожалуйста.
Ага. Ну вот, то, что у нас здесь вот что творится... Мошенники мошенничеству не могут доказать, отфутболивают. Это я звоню с Советского района. Ни в суде, нигде, то есть ни в суде, в суд все не обращались, а следователи не видят фактов для возбуждения уголовного дела.
А о чем вы им сообщаете? О чем вы пытаетесь заявить?
Ну, о том, что... Как вам сказать? Сначала мы приобрели дом, но на устном договора не было составлено. С нас взяли деньги. И потом уверяли нас в то, что наследство вступил тот, кто взял первоначально сумму. Потом он пропадает, объявляется сестра у него. Сестре перечисляем деньги.
Ну, я понимаю, вы результате... стали жертвой, да, недобросовестных продавцов недвижимости. А вы из России приехали, да?
Да.
А? Вы из России приехали? В Крым?
Да. Нет, я живу в Крыму.
Из Крыма.
Угу. Да, уже 37 лет.
Благодарю вас за звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут бесплатно звонить на этот номер. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Любой ваш комментарий важен. Я думаю, что важно было нашему радиослушателю, что о его истории услышали. Вы тоже можете позвонить, поделиться своим мнением. Но, тем не менее, я напомню, что темой нашего эфира является дело Крымского евромайдановца Александра Костенко. У нас есть еще один звонок из Крыма. Здравствуйте, говорите. Говорите.
Доброе утро. Я вам скажу, что, Витя, я вам скажу, что по поводу этого Евромайдана и все прочее. Во-первых, то, чтобы оно было при Украине, а при чем тут Российская Федерация или вот это их представители власти, это наше личное дело, мы сами разберемся. Они вот себе возместили, типа они вселенные, как типа Советский Союз. Нет Советского Союза, нет ничего. Нет того дурдома, который был. Все, кончилось. Мы сами разберемся, пускай они не вмешиваются в наши дела. Такое мнение мое.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на этот номер бесплатно и принимать участие в нашем прямом эфире. У каждого нашего радиослушателя есть такая возможность. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что обсуждаем мы историю Александра Костенко, крымского евромайдановца. С нами на связи Евгения Андреюк, заместитель координатора организации Крымсос. Евгений, итак, возвращаемся к вопросу о Евромайдане и о возможном преследовании других участников, да, крымских Евромайдана. Ну, наверное, оттолкнемся от реплики, да, сказанной нашим радиослушателем. Он обратил внимание на то, что в Крыму судили показательно человека за те события, которые происходили на Майдане независимости в Киеве еще до того, как Россия начала заявлять какие-то права на Крымский полуостров, и даже не в Крыму это происходило, да? Вот давайте реплику, наверное, для нашего радиослушателя на его комментарий и продолжим.
Да, на самом деле такие вправе, такие ситуации очень исключительные, когда одно государство может судить гражданина другого государства в отношении действий, совершенных на территории другого государства и против граждан другого государства. И всегда в обычной практике международной это связано с серьезными нарушениями прав человека, как, например, пытки. То есть поэтому ситуация, которую Россия создала, абсолютно очевидна с точки зрения международного права, является там неправовой, да, незаконной, и на самом деле очень показательно просто как расправа, как подтверждение одного из пропагандистских мифов, что Евромайдан — это очень страшно и очень плохо.
Возможно, у нас появится связь с адвокатом Александра Костенко, Дмитрием Сотниковым. Мы бы хотели, чтобы он рассказал нам о том, что сейчас происходит с Александром. Но, тем не менее, некоторая информация есть. Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов в комментарии «Крымреали» рассказывал, что во время своего заключения он встречался с Александром Костенко в симферопольском СИЗО. В тот период времени Костенко подвергался жестоким пыткам со стороны российских сил. Именно тогда ему сломали руку во время очередного избиения. И проблемы с этой рукой, насколько мне известно, у Александра до сих пор, и они обостряются. Давайте послушаем Григория Ларионова.
Точка зрения.
Мы находились и в СИЗО города Симферополя, и также в колонии номер 5 Кировской области, города Кирово-Чепецка Российской Федерации. Ну, то, что я и говорил про дискриминацию и пытки в отношении меня и других украинцев, вот про Сашу могу сказать, что... Ну, во-первых, чтобы сломить его, его помещали в так называемые пресс-хаты, где он подвергался неоднократно избиениям. Вот. И это то, чему я сам свидетель. И в итоге настраивали против него уголовное сообщество, и СИЗО, и колонии, сотрудники ФСБ. Во время пыток Саше сломали фактически руку. а потом длительно скрывая этот факт издевательств, довели до того, что я сам свидетель и видел, рука неправильно срослась и кости руки, и Саша фактически инвалидизирован на одну руку.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Это было мнение, это был рассказ о том, что происходит с Александром Костенко от Григория Ларионова, который какое-то время находился, то есть во время своего заключения он встречался с Александром Костенко. Это был его рассказ о том, каким пыткам Костенко подвергался. Я напомню, что с нами на связи Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крым СОС». Евгения, и возвращаясь к, вот, к этому списку Натальи Поклонской, да, в котором множество фамилий крымчан, что-то известно, было ли дальше продолжение этого уголовного дела, раскручивалось ли оно, либо это действительно было завязано только на Наталье Поклонской, и необходимость в этом деле отпала после того, как ее перевели, скажем так, в Москву?
Мы, на самом деле, вот как раз недавно пытались понять и верифицировать, были ли возбуждены эти уголовные дела, систематизируя все политически мотивированные уголовные дела в Крыму, и никакой дальше информации, подтверждения, что уголовные дела возбуждены, были, мы не нашли. К сожалению, учитывая, что абсолютное большинство людей из этого списка выехали с территории Крыма, в том числе, возможно, одним из таких факторов и целью этого списка было заставить как раз-таки людей выехать и не пробовать въезжать, такой запугивающий фактор. Но, тем не менее, учитывая это, учитывая, что люди выехали, то понять, реально возбуждено уголовное дело, можно только путем того, чтобы сделать запрос персонально, либо попытаться въехать на территорию Крыма, либо на территорию России. Поэтому однозначно сказать 100%, что дела возбуждены не были, и хода этих дел нет, сказать сложно, но тем не менее очевидно, что громкого процесса, который Поклонская хотела сделать, нету. Я бы это связывала в том числе не только с Поклонской, но и с теми людьми, для которых, на которых она работала и которые за ней стоят. То есть вот то, о чем я упоминала, один из там мифов, да, пропаганды российской о всех ужасах Евромайдана, которые до сих пор продолжаются, до сих пор российский телевизор показывает, как в Киеве опять проходит новая революция. И, очевидно, эти уголовные дела были нужны для того, чтобы подтвердить и показать еще раз этот миф. И мне важно, наверное, было отметить в целом по делу Александра Костенко, потому что кроме пыток уголовного дела, мы в том числе говорим о похищении. Не знаю, обсуждали ли вы, как его задерживали, но тем не менее его задержание являлось похищением. И, к сожалению, есть информация, что первый раз его похищали с территории подконтрольной Украине.
Да, действительно, эта информация была, и ничего прояснить, к сожалению, до данного момента так и не удалось, при каких обстоятельствах это происходило, но странно проводилось все, в том числе и так называемые следственные действия, потому что одно из этих следственных действий я видел своими глазами, и назвать это процессуальными действиями довольно таки сложно. Я говорю об обыске, да, который проводился в квартире у Александра Костенко, очередном обыске. Я напоминаю, что говорим мы о деле крымского евромайдановца Александра Костенко. С нами на связи Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крым-СОС». И вот такой вопрос. Мы подходим сейчас к тому моменту, вот если я правильно посчитал, да, то Александр Костенко освободится, вот его срок уже, который ему назначили, он истечет уже в следующем году. И мы можем стать уже свидетелями, да, такого явления, как истечение уже политических, да, сроков крымских. И это означает, что крымские политзаключенные, они будут возвращаться на территорию, да, на материковую часть Украины все в более-более, да, наверное, массовом порядке. Готова ли Украина принимать политзаключенных?
Но тут важно о самой ситуации Александра также помнить, что, к сожалению, его отец Федор Костенко похищен, и до сих пор неизвестно, где он находится. Сам Александр получал угрозы и там какие-то неформальные указания на то, что его отец жив, и состояние его отца зависит от того, как он себя будет вести. И в отношении брата Евгения также было производство, по-моему, административное за оскорбление суда. То есть в целом семья находится в очень сложной ситуации, и Александр, когда выйдет, скорее всего, переедет на материк, но тем не менее из-за похищения отца, я думаю, что это может как-то осложнить ту ситуацию, что когда он выйдет, вряд ли для семьи, если отец не будет освобожден, закончится весь этот ужас. Что касается освобожденных политзаключенных, я думаю, первое, к чему Украина до сих пор, к сожалению, не готова, это не только к освобожденным политическим заключенным, но это и к политзаключенным, которые находятся в тюрьмах. Есть законопроект о политзаключенных в прошлом году внесенный. Я на прошлой сессии в июне этого года Мустафой Джамилевым, в котором и признается, кто является незаконно осужденными, по мнению Украины, и выделяется определенная социальная помощь. К сожалению, до сих пор прошло уже почти полгода. Законопроект не рассматривался еще комитетами, он еще не поставлен на порядок дня слушаний. Поэтому, к сожалению, этот процесс затянется. Без этого законопроекта невозможно ни создать системную политику, ни давать системную помощь. Потому что, к ужасу, никакой системной помощи от Украины семьям политзаключенных не выделяется. И в том числе это определение, кто является политзаключенным, дальше ложится в основу вопроса, кого мы освобождаем, каким образом мы освобождаем и какими путями. И, к сожалению, освобождение Ахтема Чигоза и Ирмы Умерова показало, что эти освобождения скорее политический процесс, который носит единичный характер, чем системный процесс. И это, конечно, в вопросах политзаключенных самый, более острый вопрос. Когда людей освобождают, точно так же пока что это носит характер единичной помощи конкретному человеку. И освобождение Геннадия Афанасьева это показало, несмотря на то, что, в принципе, с точки зрения социальной его поддержало государство, но тут оказалось довольно удивительно с точки зрения юридической. Иногда про пересечение границы на него все равно висит судимость. Тут я больше имею в виду не у украинских пограничников вопросы, а когда он в какую-то выезжает, например, в европейскую страну. И оказалось, что, в принципе, довольно сложно эту ситуацию здесь решить, потому что по украинскому законодательству он не осужден. Но, тем не менее, до сих пор, и поэтому провести реабилитацию здесь и снять с него судимость пока что не представляется возможным. Поэтому даже для освобожденных политзаключенных есть такие нюансы. И, конечно, чем больше людей будет выходить и переезжать, потому что кроме таких юридических, это и очень сложный процесс реабилитации, а особенно в случае Александра Костенко. Я думаю, что предстоит очень серьезная медицинская помощь, очень серьезная медицинская реабилитация после всех пыток, которые он пережил.
Благодарю вас, Евгения. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы историю Александра Костенко, историю крымского евромайданца, которого в Крыму осудили за то, что он якобы покушался на жизнь сотрудников «Беркута», в то время как защита Александра Костенко утверждала и продолжает утверждать, что в те дни, когда ему инкриминируют это такое преступление, он не находился там, где как раз-таки были стычки. Но это уже не говоря о всех этих юридических несостыковках дела, о которых уже говорили в нашем эфире ранее. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Президент футбольного клуба «Севастополь» покидает команду. В аннексированный Крым пытались провести антиквариат. Фильм о Сенцове получил награду зрителей в Будапеште. Далее подробно. Государственная пограничная служба Украины изъяла 250 марок прошлого века и книги 1929 года выпуска у гражданина Украины, который пытался въехать на территорию аннексированного Крыма. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в пункте пропуска Чангар на админ-границе с Крымом. Согласно сообщению, альбомы с марками и книгу изъяли работники фискальной службы. По версии пограничников, обнаруженные предметы могут иметь историческую и культурную ценность. Российский режиссер Аскольд Куров получил 19 ноября приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека «Vertigo International» в Будапеште за ленту «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Награду приняла продюсер фильма Мария Гаврилова. Фестиваль документальных фильмов о правах человека в Венгрии проходит ежегодно с 2004 года. Он направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям, верховенству праву, свободе выражения мнений, политической и культурному плюрализму. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете «ЛП» назвал катастрофической ситуацию, которая сложилась после референдума в Каталонии. Цитирую. «Каталония – большая, огромная проблема. Ситуация в регионе породила внутренний раскол в испанском и каталонском обществе, создав проблемы внутри семей, среди друзей. Этого никогда не должно было быть». Конец цитаты. 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, используя статью 155 Конституции. В регионе ввели прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии. Александр Красильников сложил с себя полномочия президента футбольного клуба «Севастополь». Об этом в эфире местного телеканала он рассказал, что передает стадион и команду достойным специалистам. Новый проект Красильникова, по сообщению СМИ, молодая команда любительского уровня, сборная города. Свои домашние матчи коллектив проводит на стадионе «Детонатор» в Любимовке. После марта 2014 года Александр Красильников не согласился с инициативой перевести клуб «Севастополь» на материковую часть Украины. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 8 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гевко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Для тех, кто нас начал слушать раньше, для тех, кто к нам только что присоединился, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Видеотрансляции доступны на сайте «Крым Реалии». канале, на нашей странице в Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Присоединиться к нам вы можете несколькими способами. Во-первых, вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями. Самые конструктивные мы, конечно же, будем зачитывать. Кроме того, вы можете напрямую позвонить нам в эфир, принять участие в нем. У каждого радиослушателя есть такая возможность. Для жителей Крымского полуострова номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о рэп-культуре в Крыму. К собственному стыду, мало что я знал об этом культурном явлении, пока вот не прочитал материал от моих коллег на сайте «Крым Реалии». Рекомендую, называется «Пошумим Крым», как, собственно, и другие материалы. Читайте сайт «Крым Реалии», рекомендую. Итак, чем в Крыму увлекаются молодежь, как на полуострове реализует свои таланты творческая молодежь, почему хип-хоп, культура в Крыму набирает все большую популярность и является ли она какой-то особой культурой? Можно ли сказать по какому-то треку, да, это крымский рэп? Вот об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Пошумим!
За последние несколько лет в Украине и России усилилось внимание к рэп-музыке. Клипы хип-хоп-исполнителей и рэп-баттлы набирают миллионы просмотров на YouTube. Такая тенденция не обошла стороной и Крым, где десятки исполнителей записывают песни, устраивают концерты и проводят рэп-баттлы. Одним из рекордсменов среди крымских рэперов по просмотрам на YouTube стал исполнитель из Симферополя MJ Marley. Клип на песню ЖКХ, который он записал совместно с рэпером Эндшпилем из российского Владикавказа, посмотрели более 1,5 миллиона человек. Авторы трека делятся впечатлениями об уличной жизни, наркотиках и отношениях с полицией.
Тут юг встать, врать не воровать, а в рот и понаглее сбей сушняк брать. No woman, no cry, но есть край, он родной, веет Крымом, братуля, осетинской братвой.
Еще один известный рэп-исполнитель из Крыма – Роман Р. Адик. Музыку к его треку «Дети перестройки» написал автор популярного хита Оксимирона «Город под подошвой» – композитор Скейди. В своей песне Роман рассказывает о себе и своем поколении, которое выросло в эпоху перестройки.
Не раз бывали на краю, юные дети перестроят. Мы разбиваем свою, чтобы из печек тут пожар устроить. Не раз бывали на краю, юные дети перестроят. Мы разбиваем свою, чтобы из печек тут пожар устроить.
На полуострове развивается и крымско-татарский рэп. Одной из самых известных является группа хип-хоп «Керим», в состав которой входят 4 молодых крымско-татарских исполнителя. Они пишут о своих буднях и о том, что сейчас происходит на полуострове.
Фаджия, фаджия, будут в ножах, пусть в них обулати, вому ходи сто прах. Фаджия, фаджия, будут в ножах, хатра, хатра, халача.
В своих треках рэперы полуострова обходят стороной политическую тематику и вопрос принадлежности Крыма. Исключением, пожалуй, можно назвать исполнителя из Евпатории Пашу Чемпа. В мае 2014 года он записал свой стих с названием «Неродственники», в котором критикует Евромайдан и власть Украины.
В том, что в Украине беззаконие, конечно, Путин виноват. И Крым он оккупировал, вам негде отдыхать. Вы воду, красавцы, закройте, братья, дай бог вам захлебнуться в этом счастье. Надеюсь, скажем вам прощайте навсегда.
Достигла полуострова и волна рэп-баттлов. Основоположник крымских баттлов Виталий рассказал, что идея организовывать подобные мероприятия в Ялте пришла ему в голову в феврале этого года. Потому он вместе с коллегой решил купить франшизу у известного российского проекта «Слово».
Это «Слово Ялта». Дайте шуму.
Основатели крымского слова рассказали, что готовят новые баттлы и планируют проводить их не только в Ялте, но и в других городах полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номера нашего прямого эфира. Вы можете позвонить, высказать свое мнение, нравится вам или не нравится крымский рэп. Можете даже зачитать что-нибудь, мы с удовольствием послушаем. Итак, номер телефона 8 800 10 06 926. Рэперы крымского полуострова могут звонить на этот номер нам бесплатно. И не рэперы тоже. Для жителей материковой части страны номер телефона 044 490 29. 9.05. Итак, я приветствую в нашем эфире. В нашем эфире Дауд, крымский рэп-исполнитель, сценическое имя Давчик. Да, правильно я все сказал? Здравствуйте.
Да-да.
Здравствуйте. Итак, в нашем сюжете прозвучало, да, что обходят стороной политическую тему крымские рэперы в своем творчестве. А о чем крымский рэп? О чем сейчас поют?
Ну, на сегодняшний день мы, как и раньше, читаем об улицах, да, социальная проблема – это улицы, что плохая жизнь на улицах. Немного затрагиваем политику, ну, у нас в связи с этими событиями, которые произошли, да, лучше политику не трогать, чтобы не быть в центре внимания. А так, политика это всегда была неотъемлемой частью рэпа, да, когда мы были против политики, которая вообще не следила за улицами, не следила за молодежью, которой было все равно, как бы.
Ну, давайте более осязаемо сейчас послушаем, да, о чем же крымский рэп. Это ваша композиция, называется она «Завершение», если я не ошибаюсь. Давайте послушаем и продолжим.
Пока я тебе верю. Элемент. Симферополь. Непонимание среди людей переходят ссоры. В блуднях заводят беспонтовые разговоры. Люди в погонах выносят приговоры. Когда нужна поддержка, нету той опоры. Здесь щелкают затворы, живые коридоры. Не был никогда тем, кто валялся под забором. Вроде не один, только вроде. Нервы на исходе, зато на свободе. Не скучая по колоде, альбом на подходе. Объясни тёлке, что счастье не доходит. Когда ты по уши в болоте, будут рядом пару рук, то вытянут тебя и отряхнут. Человека учит кнут, кому-то друг жгут. Найдутся и такие, кто меня не поймут. Пока я жду, меня тоже ждут. В таком режиме многие живут. Пока я жду, меня тоже ждут. В таком режиме многие живут.
Итак, крымский рэп в эфире радио «Крым Реалии». Зажег он сегодня. Я не знаю, как вот насчет радиослушателей, да, но вот у нас в радиорубке настроение отличное. Я напомню, что у нас с нами на связи Дауд, автор этой композиции, крымский рэп-исполнитель, со сценическим именем Давчик, Элемент. Итак, о чем эта композиция? Я понимаю, что глупо спрашивать, да, у автора, о чем его композиция, но тем не менее, я просто еще для тех, кто не видел, возможно, видео, это, если я не ошибаюсь, записано на пустых трибунах стадиона «Локомотив», да?
Да, 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 да.
Да, вот идея этого трека какая?
Ну, это было завершение к альбому моего последнего, который вышел в 2015 году, да, пока у меня творческий кризис. Эта композиция лично я писал про себя, да, за последнее время, что происходило со мной, что как бы отношения с друзьями, поругался с некоторыми друзьями, да, что я вижу на улицах, что на сегодняшний день плохая ситуация, да, и выражает отношения девушек, да, допустим, и пацанов, что девчонки сейчас продажные там пошли. Ну, как бы это. Ну, в таком духе, да, как бы, не могу конкретно сейчас сказать.
Давайте, в общем.
Это обобщенный трек.
Да, я понял. А ну, все-таки, да, социальный такой текст, да, социальные направленности. А много ли сейчас в Крыму уделяют внимание вот как раз таким темам?
Ну, на самом деле, Крым всю жизнь считали, да, что это старая школа, ну, осталась в прошлом, что у нас вот рэп как в 2000-х годах, он как будто он не меняется, да. Хотя есть сейчас на достаточно хорошие команды, коммерческие, да. Но у нас вот такая тематика. Мы с 2000-х годов про улицы, про друзей, про девушек, там политику иногда затрагивали. У нас, в принципе, рэп не поменялся. И все говорят, что это старая школа. Ну, как бы мы делаем то, что нам нравится, да? Другого не можем.
Давайте в продолжение послушаем комментарий симферопольского рэп-исполнителя. Его зовут Кадар. Он корреспонденту Крым Реали рассказал, что популярным хип-хоп в Крыму стал к концу 90-х. Тогда главным хип-хоп-событием полуострова стала серия вечеринок «Пати Фонг», которые проходили в симферопольском клубе «Два капитана». В начале 2000-х в Симферополе на смену «Пати Фону» пришел фестиваль «Автономная рэп-культура». Сейчас же, по словам Кадара, большие хип-хоп-вечеринки и концерты на полуострове проходят нечасто, 1-2 раза в год. Один из немногих крупных фестивалей называется «Ice Cream» и проводится каждое лето в Судаке. Давайте послушаем и продолжим.
Точка зрения.
Иногда какие-то появляются ребята, которые заинтересованы в проведении каких-то мероприятий, но это не очень часто происходит, то есть там пару раз в году где-то там либо в Симферополе, в Севастополе, там иногда там в Керчи что-то бывает. Но это если брать именно вот рэперов, которые именно в Крыму живут, посредственно там рэперы крымчане, да. А помимо этого вообще, допустим, летом проходит регулярно фестиваль, называется Ice Cream. Туда приезжает очень много рэперов с материка, там с Украины, с России, такие достаточно топовые, известные. Например, там Чемодан Клан, такие есть, такая группа есть, кто еще там, Типси Тип, Umbrella с группы Vendetta, с Харьковской. Ну, то есть много таких довольно известных персонажей приезжают, как бы, и вот ежегодно в Судаке этот фестиваль проводится. Вот такой вот основной, так сказать, сейчас, наверное, фестиваль, связанный с рэпом в Крыму.
Точка зрения.
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о крымском рэпе. В нашем эфире Дауд, крымский рэп-исполнитель со сценическим именем Давчик, Элемент. Итак, Дауд, скажите, ну, все, кто живет в Крыму, да, их жизнь, она делится, да, в каком-то смысле на два этапа, до 2014 года и после 2014 года. Я сейчас не столько о политике спрашиваю, сколько о том, как вообще изменилась жизнь, как изменилась жизнь рэп-культуры в Крыму, и чем нынешнее время отличается от того, что было до 2014-го для вас, как рэп-исполнителей?
Ну, я как бы особо перемен никаких не вижу, да, мы не обращаем внимания, да, мы только смотрим на политическую жизнь, как бы, в каком плане, на улицах, да, когда маленькие зарплаты, когда там милиция там плохо относится к ребятам, да, к молодежи на улицах, которые тогда преступность возрастает. Мы только на это смотрим. Ну а вот так, в плане того, что сейчас больше шансов выйти на материк, да, как Крым входит в состав России, как бы, и сейчас на него внимание, как бы, производят. И поэтому, если достаточно хороший материал делать, можно, как бы, легче заметиться сейчас. Ну, это мое личное мнение. Так.
Есть ли у крымского рэпа какое-то вот особенное, да, лицо, какой-то особый почерк? Ну, вот можно ли услышать какой-то трек и сказать, ну да, это очень похоже на Крым?
Ну, на самом деле очень много треков можно послушать, старых, да, которые сразу ты поймешь, что это крымский рэп, потому что мы... В принципе, вот с 2000 по 2010 года, как сказать, музыка, вот, жанр, да, там, все одно и то же было у многих рэперов крымских. Хотя, если послушать, совсем разные слова и все прочее, но они очень похожие были.
Продолжаем эфир. Да, я напоминаю, что с нами на связи крымский рэп-исполнитель. Слушатели его знают под сценическим именем Давчик. Элемент. Итак, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут позвонить нам на него. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями на нашей странице в Facebook и на нашем канале YouTube. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию нашего эфира на сайте Крым Реалии. И, конечно же, можете позвонить нам. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Сегодня в нашем эфире крымский рэп. И в продолжение эфира давайте послушаем комментарий вокалиста симферопольской рэп-группы «Джангл Джанкис» Алексея. Этот коллектив был основан в 2007 году. Его участники делают инструментальную музыку, экспериментируют со звучанием, используют в своем творчестве элементы хип-хопа, рока, фанка, регги и других направлений. По словам вокалиста, «Джангл Джанкис», изначально их коллектив работал в стиле брейк-кор, экстремальной электронной музыки, но после многочисленных экспериментов и смены состава творчество группы поменялось в сторону хип-хопа. По словам Алексея, на данный момент в Крыму количество исполнителей качественного хип-хопа упало. Давайте послушаем.
Точка зрения.
В Крыму конкретно есть исполнители, есть, которые давно занимаются, давно в этой культуре. И заметно постоянное развитие этих исполнителей. Их там немного, условно, которые уже давно делают, которые интересны именно как рэп-исполнители. И которые продолжают развиваться и расти. Ну, их единицы. Есть очень много новых исполнителей, которые появляются и также исчезают. Опять же, сильно сейчас в этой среде, там, ну, я не варюсь. У нас вообще в Крыму очень мало организовывают вечеринок, хип-хоп-вечеринок, рэп-вечеринок, каких-то мероприятий, связанных с рэпом и хип-хопом. Их немного, поэтому как бы отследить там, кто есть, это только если ты там лазишь в интернете, слушаешь, интересуешься. Ну, как правило, это много какого-то, опять же, с моей точки зрения, много неинтересных исполнителей, неинтересного рэпа. Ну, опять же, я сужу как музыкант, который уже давно этим занимается. Для меня то, что кому-то может быть интересно, совсем не интересно. Uh-huh. Вот, поэтому я считаю, что интересных исполнителей немного в Крыму, достаточно немного. Их можно на пальцах пересчитать, условно. Которые развиваются, которые интересны, у которых есть какой-то стержень, вкус, стиль.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о крымском рэпе. Я приветствую, к нашему эфиру присоединился Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Александр, здравствуйте. Но вопрос сначала я адресую Давчику по поводу вот этого комментария, да, вокалиста «Джангл Джанкис» о том, что качество хип-хопа в Крыму падает. Что вы можете сказать? Согласны ли вы с этим или нет?
Ну, это 100%, потому что если взять 2007-2010 года, крымский рэп набирал обороты, а на сегодняшний день он падает, не проводится ни вечеринки, ну, я особо не слышу таких новых каких-то исполнителей. Не знаю, может быть, молодежь переключилась на какую-то другую музыку. Ну, в том плане, что если в 2010 году было 100 групп в Симферополе, на сегодняшний день я 5-6 знаю из стариков, которые там первыми начинали, а молодых команд не знаю вообще.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был крымский рэп-исполнитель, поклонники которого знают его по имени Давчик. Я приветствую в нашем эфире еще раз Александра, севастопольского рэп-исполнителя со сценическим именем Стих. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, теперь ваша очередь ответить на комментарий вокалиста рэп-группы «Джангл Джанкис», которого зовут Алексей, о том, что качество крымского хип-хопа сильно просело. Согласны ли вы с этим или нет?
Нет, не согласен. «Джангл Джанкис» — олдскул в Крыме класс. Ну, для таких, для ценителей, для тех, кто понимает это, как бы... Кто не поймут, ну, кому это не нравится, ну, это, ну, люди не будут это слушать, не поймут просто этот стиль, как бы. А так это олдскул идет классный, причем севастопольский.
По поводу олдскула, по поводу севастопольского, кстати, вот хотел узнать. Вот я у Давчика спрашивал, можно ли узнать крымский рэп, да, не знаю, кто его исполняет, просто услышав трек и предположить, что да, это, возможно, Крым. А я у вас хотел спросить, есть ли разница между севастопольским и крымским рэпом?
Да, есть.
А в чем она?
Как так сказать именно грамотнее? Ну, он какой-то особенный, отдельный, не такой вот, как вот везде. Какой-то вот он такой. То есть, так это не объяснишь, это чувствовать нужно.
Ну, может быть, темы вы какие-то поднимаете необычные в своем творчестве, либо вот, как нам уже говорили, что для крымского рэпа характерны социальные темы и совсем немножечко политики, вот, чтобы так уж не касаться ее сильно.
Ну, я насчет политики не читаю, поэтому как-то, ну... сложно ответить на этот вопрос.
О чем вы читаете, расскажите нам.
Да, всем разные жизненные ситуации.
Ну, что, по вашему мнению, оно достойно того, чтобы это было зачитано, и что ценит сейчас аудитория в Крыму ваша? Тексты какой направленности? Вы слышите меня?
Да, главное, чтобы настоящее, не за коммерцию, не за деньги. Вот свое, от души то, что идет, вот то и должно быть.
Напоминаю, что с нами на связи Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Напомню, что обсуждаем мы крымский рэп, обсуждаем мы, насколько автономна крымская рэп-культура и насколько, да, ярким можно назвать это явление. Итак, вот по поводу общей, да, автономности крымского рэпа, раз уж севастопольский от крымского можно отличить, то вот крымский-то от всего остального тоже можно отличить, по-вашему?
Ну да.
А что в нем такого особенного? Можете ли вы сказать? Потому что, ну вот...
Что там? Разные взгляды на мир.
А взгляды разные на мир, в чем это заключается?
Ну, как так сказать? Ну, это Севастополь. И, скажем, это совершенно другое. То есть, скажем так, если у нас более такой идет, продвинутый, у них... То есть, про политику, вот как было сказано, у нас в севастопольском больше идут такие темы, что нужно жить, нужно выживать, нужно бороться, а у них идет больше такое политическое. Вот, блин, политика, политика и политика. У нас больше идет именно, что нужно драться, нужно сжимать волю в кулак, жизнь, она такая, вот такое, как бы... Так вот отличаем.
Угу. Как-то после 2014 года, ну не обойти никак этого вопроса, как-то и изменилось для вас что-то в вашем творчестве? Возможно, темы начали подбирать другие, возможно, как-то изменилась, ну, фактура, да, вот ваша жизнь как-то изменилась, и вследствие этого меняется творчество?
Капитально изменилось.
А в какую сторону? Подробнее.
Я честно скажу, в худшую сторону. Лучше бы были в Украине.
Ну, я понимаю, но вопрос, да, о том, что изменилось в жизни, да, на что вы стали обращать внимание, на какие проблемы появились в ваших текстах после вот 2014 года. Или на что вы больше стали?
Да. У меня есть трек, называется «Сайлент Хилл Украина». Вот. Там, где я четко говорю, что, блин, так вообще допустить такое вот переворот, то, что случился, блин, разбить страну и тому подобное. Ну, зачем это нужно было? Жили, блин, замечательно, блин. И тут, блин, такая вот ситуация. Ну, вот как так можно было?
Ясно. Напоминаю, что в нашем эфире был Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Благодарю вас за вашу позицию, за то, что не боитесь говорить то, что вы говорите, за то, что не боитесь писать о том, о чем вы пишете. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы о крымском рэпе, насколько ярким является, насколько яркое это явление? Отличается ли крымский рэп от другого рэпа и чем? Именно насколько автономна эта культура и насколько она может вливаться в другие культуры? Об этом все мы постарались говорить. О чем поют крымские рэперы? Тоже, наверное, главное, да? О чем они читают? Я думаю, что какое-то понимание мы вам тоже смогли предоставить. Более подробно о крымском рэпе читайте в материале «Пошумим Крым» на сайте «Крым Реалии». Кроме этого материала вы можете найти там множество интересного контента. Кроме того, на сайте «Крым Реалии» вы можете не только послушать, но и посмотреть наши прямые видеотрансляции, в частности, этого эфира. Напомню, что у микрофона Сергей Макрушин. Напомню также, что в следующем блоке у вас также есть возможность принять участие в нашем эфире по номеру 8-800-1006-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Принять участие в прямом эфире есть возможность у каждого нашего радиослушателя. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. В аннексированном Крыму обучение детей военизируют. НАСА составила список городов, которые исчезнут в результате глобального потепления. Эдуард Успенский не помешает Союзмультфильму создать новый мультик о Простоквашино. Далее подробно. К российскому юноармейскому движению в Севастополе приобщили 55 средних общеобразовательных учреждений, детских, общественных и спортивных организаций. Об этом отчитался Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны соседней России. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России. Космическое агентство НАСА в США составило список городов, которые могут исчезнуть из-за таяния ледников. Об этом говорится в сюжете ТСН. Ученые американского космического агентства создали программу, которая выдает прогноз на будущее городов в случае глобального потепления. По словам ученых, в случае потепления Лондон, Нью-Йорк и Сидней могут исчезнуть с карты мира. Съемки продолжения мультсериала «Простоквашино» не нарушают авторские права Эдуарда Успенского. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии, сообщает ТАСС. По сообщению, цитирую, «права Эдуарда Николаевича как автора литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов». Конец цитаты. Писатель Эдуард Успенский 19 октября в открытом письме президенту России Владимиру Путину пожаловался на планы киностудии «Союзмультфильм» выпустить продолжение «Простоквашино» без его разрешения. Задержанный 19 ноября в Симферополе крымско-татарский активист Алимдар Белялов сообщает, что его машину арестовали. Об этом он рассказал в видеообращении на Фейсбуке. По словам, вечером 19 ноября он смог вернуться домой. Активист связывает задержание со своей деятельностью в рамках общественного движения «Крымская солидарность». Он также напомнил, что после обыска 8 ноября он не досчитался $3000 США. Он считает это давлением на себя и на других крымско-татарских активистов. Землетрясение магнитудой 7,3 балла накануне произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. В регионе появилась угроза цунами. Об этом сообщает геологическая служба США. На данный момент о разрушениях погибших или пострадавших информации не поступало. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 8 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать радио «Крым Реалии» каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Обсуждаем мы грядущий визит чешского президента Милоша Земана. Он едет в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зачем ему нужно? Зачем ему нужно ехать такой внушительной делегации? Почему президент Чехии все чаще говорит о Крыме? И почему он говорит именно с таким уклоном, что необходимо с этим смириться? Как сегодня складываются отношения между Украиной и Чехией? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Президент Чехии Милош Земан, выступая в начале октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, делает резонансное заявление. Аннексия Крыма России – процесс необратимый, и единственное, чего может добиться Украина – материальной компенсации.
По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины. Или в финансовой форме, или нефтью и газом. Это только мое личное мнение, не более.
Украинская сторона реагирует моментально, осуждая такую позицию страны-члена ЕС. Постоянный представитель Украины в Совете Европы Павел Климкин в интервью 112 каналу заявляет: Крым не продается.
Ні, еще раз ні. Крим не продається, не обмінюється, не здається в оренду. Жодних компромісів з цього приводу бути не може.
Міністерство іноземних справ Чехії практично сразу заявляє, що не придержується такого мнення. Це лична позиція Земана. Уже через кілька часов після виступлення президента Чехії в Страсбурге появляються фотографії людей, які извиняються за слова руководителя своєго государства. Милош Земан известен своей проросійської позиції і теплим отношенням к політиці Росії і Владимира Путіна. Он должен прилететь в Сочи 21 ноября по приглашению российского президента. Сам Земан называет такое приглашение наградой. Кроме Сочи, чешский лидер планирует посетить Москву, Екатеринбург и Татарстан.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы визит президента Чехии Милоша Земана в Россию. И перед началом разговора я бы хотел снова порекомендовать сайт, но уже сайт «Радио Свобода», на котором довольно-таки подробный материал есть с анализом, да, отношений Владимира Путина и Милоша Земана. Называется он «Визит президента Чехии Земана в Россию как награда от Путина». Ну что ж, будем говорить мы об этом будем ближайшие полчаса. Я приветствую в нашем эфире Ефима Фиштейна, обозревателя «Радио Свобода». Прошу прощения. Ефим, здравствуйте. Итак, о чем же нам должен говорить этот визит? Что необычного в нем? Почему его так широко обсуждают? В чем его беспрецедентность?
Я думаю, что уже в самом определении, которое чешский президент дал своему визиту, заключается его смысл. Он назвал его вознаграждением. Это вознаграждение, как говорится, за всю проделанную работу. За то, что президент Чехии не боится поставить на кон репутацию своей собственной страны ради интересов России. Довольно недавно Земан в Страсбурге выступал на Генеральной Ассамблее Совета Европы, вы рассказывали об этом случае, но тут следует подчеркнуть, что это, наверное, единственный в истории случай, когда президент говорил не о своей стране и не об интересах своей страны, а исключительно об интересах соседнего, и даже не соседнего, потому что Чехия формально с Россией не граничит, но, скажем так, бывшего соседнего государства. Он говорил об интересах России. Все, что говорит Милош Земан,
основана на ложных предпосылках, но не просто ложных, а фальшивых. То есть, когда ложь случайна, ее можно простить, она простительна. А когда ложь сознательна и постоянна, простить очень трудно. Начать с того, что в России Земана величают сознательно вполне бывшим диссидентом и защитником прав человека, что смешно. Милош Земан диссидентом никогда не был, впервые выступил в печати с критикой режима за 3 месяца до бархатной революции. А о правах человека вообще он отзывается исключительно плохо, считая их абсолютно фальшивой концепцией. Таков президент, такова его репутация внутри страны. Это президент-популист, играющий на самых низких инстинктах и не стесняющийся говорить вполне официально ложь. В стране идет много процессов или, во всяком случае, скандалов, связанных с его высказываниями, где он постоянно приписывает одним людям высказывания других или вообще несуществующих. Собственно, и на Генеральной Ассамблее Совета Европы произошел такой же случай, когда он с апломбом, а он говорит исключительно с апломбом, приписал немецкому, бывшему немецкому президенту Гауку изречение о Крыме, которое тот, как потом оказалось, и даже тот опровергал это изречение, никогда не произносил. Так он делает. Он не стесняется своих связей с Россией, он не стесняясь ездит на остров Родос, на диалог цивилизаций, или как он там называется, форум, и не стесняясь принимает подачки. Его первым, его главным советником, или шефом его коллектива советников, является человек, который заодно является и директором Лукойла, русской компании, возящей нефть, нефтепродукты. Ну, вот такой президент. Чехия, ее сейчас существующее правительство, я говорю сейчас, потому что только что прошли выборы, и правительство будет меняться, открещивается, разумеется, от его позиции. Но такова реальная ситуация. В январе следующего года, то есть буквально через 2 месяца, состоятся новые выборы президента. Посмотрим, что в результате этих выборов, останется ли он президентом или нет.
Средства массовой информации сообщают вот об этом визите, который состоится 21 ноября. Он действительно будет довольно-таки, вот это турне, оно будет очень обширное и впечатляющее, потому что этот визит, по сути, является рекордным. Милош Земан вылетает со сопровождением в Россию 3 самолетами, чего не было вот последние 25 лет, по мнению аналитиков. В Россию летит более 130 предпринимателей, и планируется заключение ряда договоров. Итак, можем ли мы говорить о том, что в этом визите есть все-таки экономическая составляющая, либо это политика?
Ну, разве бывает какой-то четкий водораздел? Разве можно отделить совершенно политику от экономики? Во-первых, нужно сказать, что Разумеется, чешские предприниматели используют этот визит для укрепления старых и завязывания новых контактов с российскими предпринимателями. Это же вполне естественно. Так происходит всегда. Что касается количества впечатляющего, то надо отдавать себе отчет в том, что упор на якобы экономическую успешность и выгодность – это составляющая самой пропагандистской машины. Президент Земан всегда пытается выдать политику абсолютного отсутствия интереса, скажем, к правам человека, к политическим компонентам, к политическим показателям режима, и делает упор на то, что он совершает невероятное добро, расширяя торговые и экономические связи. Это в самой стране, здесь, в Чехии, давно было разоблачено как трюк. Чехи не отказываются, разумеется, сотрудничать с любой страной, которая является членом Организации Объединенных Наций и занимает какие-то сильные позиции в мире, разумеется. Но никто, кроме самого Земана, не пытается использовать это в чисто пропагандистских целях. Следует понять, что этот визит проходит в режиме санкций Европейского Союза, членом которого является Чехия. И эти санкции отменены не будут, даже если президент Земан возьмет с собой 20 самолетов. Вообще-то говоря, наполнить самолеты разным людям совсем не сложно. Там можно один самолет отдать под журналистов, которые с удовольствием слетают еще раз, как говорится, за казенный счет. А можно отдать под предпринимателям, которые, скажем, не попадают, их продукты не попадают под санкции. В любом случае нарушить санкции он не может. Ни президент, ни кто-либо из предпринимателей. Это режим санкционный. Земан еще на Генеральной Ассамблее Совета Европы и ни разу, ни два подчеркивал, что на режим санкций ему плевать. Он санкции давно отменил бы. Почему? По его мнению, санкции никогда и никому, здесь вообще можно цитировать прямо, это его слова, никогда и никому ничего не приносили, не были успешны. Он произносит эти слова в тот же самый момент, когда в мире существует несколько десятков стран, подверженных режиму санкций. Когда Европейский Союз принимает новые санкции сейчас против Северной Кореи, например. Когда Европейский Союз буквально на днях принял режим санкций новый, ужесточенный против Венесуэлы. Когда Америка снова ужесточает режим санкций против Кубы. Когда есть санкции против Йемена или Сомали, против Ирана. Только что были отменены. То есть говорить о неуспешности, это, собственно говоря, призыв к войне. Потому что существует только три возможных ответа на агрессию. Это не делать вообще ничего, уничтожать друг друга и оккупировать друг друга. Начать войну по этому поводу или ввести режим санкций. Что есть третий золотой путь, золотая серединка. Так что, отвергая возможность как-то ответить мирным путем, фактически такой человек призывает к одному. Или к тому, чтобы молча смотреть на то, что другие государства будут оккупированы агрессором, или начинать войну. Это обычная ложь, которую использует чешский президент. Особенно комично и жалостно выглядит такой мудрый совет режим санкций снять России на фоне того, что мы знаем и были свидетелями не раз. Россия вводит санкции легко, играючи, санкции против своих ближайших соседей. И, наверное, очень мало есть таких по периметру России, против которых Россия не вводила бы санкции в прошлом. От Балтийского моря до Черного и по Кавказскому хребту дальше. Все государства, включая даже самые дружественные, типа Белоруссии, подвергались санкциям. Говорить это о вреде санкций, о неприемлемости, еще говорить это свысока, как это умеет чешский президент, высмеивая дураков, которые не понимают, это значит, что он сам чего-то не понимает в этой жизни.
Благодарю.
Так говоря, да. Доказано ни разу, ни два.
Благодарю вас за ваше мнение. Напоминаю, что в нашем эфире был Ефим Фиштейн, обозреватель «Радио Свобода». Что-то у меня сегодня не так со словом «обозреватель». Будем исправляться. Прошу прощения. Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы грядущий визит чешского президента Милоша Земана. Он едет на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Что выглядит звучит довольно-таки интересно в разрезе тех высказываний, которые позволял себе чешский президент, в частности, в отношении Крымского полуострова. Вот будет ли он дальше говорить о Крыме, какими могут быть его дальнейшие высказывания, и в чем, собственно, интерес у Милоша Земана вот в такой показательной дружбе с Владимиром Путиным, в то время как отношения между Россией и странами Евросоюза довольно-таки напряжены. Об этом поговорим с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте. Итак, это обоюдовыгодная дружба вот у Милоша Земана и Владимира Путина, вот эти вот хорошие отношения. И зачем это Владимиру Путину? Неужели он думает, что он вот с помощью президента Чехии как-то изменит что-то в отношении Евросоюза к России? Я прошу прощения, у нас что-то не так со связью. Давайте мы попробуем с вами связаться снова, потому что очень плохо вас слышно. Ваше мнение действительно очень важно для нас. Для нас также важно мнение наших радиослушателей. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый из вас может позвонить нам на этот номер с территории Крымского полуострова. Это бесплатно, и принять участие в нашем эфире. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Напоминаю, что обсуждаем мы текущие полчаса грядущий визит президента Чехии Милоша Земана в Россию. Сейчас мы восстанавливаем связь с нашим экспертом Иваном Преображенским. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У нас восстановлена связь с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте снова. Итак, можем ли мы назвать вот эту дружбу, да, обоюдовыгодной, и рассчитывает ли всерьез Владимир Путин на то, что с помощью президента Чехии сможет добиться каких-то изменений в отношениях между Евросоюзом и Россией?
И президент Владимир Путин не просто может рассчитывать, он, в принципе, уже добивается каких-то изменений. Речь идет о том, что Милош Земан озвучивает вещи, которые не озвучивает ни один другой европейский политик такого уровня. Нет. И это значит постепенное, возможно, потенциальное изменение точки зрения Европейского Союза, в принципе, не на вопрос, например, принадлежности Крыма, но на вопрос о том, как и в каких терминах можно обсуждать принадлежность Крыма. Нет, это очень существенные вещи. Безусловно, в Москве прекрасно понимают, что Милош Земан даже внутри Чехии не является фигурой, которая принимает стратегические решения, потому что Чехия парламентская республика. Нет, но тем не менее, для Москвы он именно поэтому остается очень удобным партнером. Это политик, который, не принимая решения, по большому счету не несет ответственности за свои заявления. Нет, он может сказать практически все, что угодно. С другой стороны, это политик, которому необходима, собственно, популярность. В данном случае ему необходимо переизбираться уже в начале следующего года. Нет, его аудитория относится к Москве скорее с симпатией. Нет, и поэтому все его заявления будут в интересах России. Причем для этого не надо никак на него специально влиять. Нет. Он, как это называется, полезный и даже не идея, а просто циник в данном случае. Он очень высокого уровня политик. Нет, и ни в коем случае нельзя говорить явно данная ситуация какой-то глупости. Это не глупость, это вполне трезвый расчет со стороны господина Земана.
Если мы говорим о том, что в данном случае Милош Земан играет и на свое электоральное ядро, да, в преддверии выборов, которые должны состояться в январе 2018 года, если не ошибаюсь, то можем ли мы говорить, что это является частью президентской кампании и для Владимира Путина, потому что в России на 2018 год тоже заявлены президентские выборы?
Да, все верно, выборы должны состояться в Чехии. За 2 месяца до российских выборов, и для обоих президентов это, безусловно, часть президентской кампании. Владимир Путин демонстрирует внутри страны, что он не находится за ее пределами в изоляции, что существуют, как это говорили в советское время, здравые силы, нет, которые прагматично поддерживают позицию Москвы. Нет. Ну, а Милош Земан получает существенные бонусы, в том числе экономического плана, он может отчитаться о большой поездке с большим количеством бизнесменов, о заключенных не контрактах, скорее всего, а в основном соглашениях о намерениях, на очень крупные суммы, о рекордном сотрудничестве, несмотря на санкции, о том, что именно он, а никто другой, помогает среднему и крупному чешскому бизнесу получать новые контракты. И все это, безусловно, играет как на одного, так и на другого президента. При этом, конечно, никто не будет заблуждаться, сравнивать их масштаб с учетом того, что Владимир Путин реально глава и правитель государства, который решает практически все самостоятельно в Российской Федерации, а Милош Земан человек, чьи функции в основном представительские, причем всегда надо помнить в случае с его заявлениями, что никто же не уполномочивал эти функции в данном конкретном случае в отношении Российской Федерации выполнять.
Благодарю.
С другой стороны, не стоит еще забывать, что были недавно парламентские выборы, так что сейчас Земан выражает мнение значительной части нового чешского политического эстаблишмента, а не только свое.
Благодарю вас. Это было мнение Ивана Преображенского, кандидата политических наук, эксперта по Центральной и Восточной Европе. Продолжаем эфир радио «Крым-Реалии». Я приветствую в нашем эфире Владимир Воля, эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики. Владимир, здравствуйте. Итак, вот глядя на то, да, как развиваются отношения между Владимиром Путиным и Милошем Земаном, потому что назвать это в полной мере развитием отношений между Россией и Чехией, наверное, не совсем будет корректно, да? Что может делать Украина в этом случае и нужно ли предпринимать какие-то шаги, учитывая то, что положение, да, и должность президента в Чехии, она вот не настолько определяющая, как бы, наверное, кому-то хотелось.
Да, сейчас для Украины важно в большей степени организовывать контакты с тем, кто формирует правительство Чехии. Это Андрей Бабиш, руководитель партии, которая победила на парламентских выборах. С одной стороны, можно говорить, что Андрей Бабиш и его партия выглядят для Милоша Земана более выгодными, да, более позитивными партнерами политическими в Чехии. А с другой стороны, нужно понимать, что позиция Бабиша может отличаться от позиции Земана по многим вопросам, в том числе по Крыму и по санкциям. И то, что мы видим, что Земан в контексте своей избирательной кампании использует и партию Бабиша, да, когда заявил о том, что готов предоставить мандат на формирование правительства, что, собственно говоря, и сделал. И используют чешских бизнесменов, которые тоже многие поддерживали Андрея Бабиша и его партию на выборах. Поэтому для Украины важно сейчас налаживать и развивать контакты с партией-победительницей.
А вот заявление Милоша Земана, в том числе и в отношении Крыма, могут или нанесли ли они уже ущерб какой-то вот между межгосударственным отношениям между Украиной и Чехией в тех условиях, когда ну, на самом деле это да, точка зрения по внешнеполитическим вопросам у президента в этом случае расходится с мнением правительства и большой части парламента?
Пока что нельзя говорить однозначно о том, что есть ущерб или его нет. Ситуация на самом деле выглядит неоднозначной. Внешнюю политику формирует правительство, но премьер-министра назначает все-таки президент. Поэтому, как я сказал, что позиция правительства, в том числе во главе с Андреем Бабишем, может быть отличной от позиции Милоша Земана. И я думаю, что так оно и будет, тем более, если украинская сторона приложит усилия для того, чтобы подкорректировать позицию, то есть изложить свое видение, убедить в своей правоте как раз Андрея Бабиша. Что касается заявлений по поводу Крыма, то они, скорее всего, в первую очередь являются частью предвыборной кампании Милоша Земана. Я не думаю, что они каким-то образом в ближайшие несколько лет способны эти заявления повлиять на мнение Евро-Запада в целом, Евросоюза в частности, относительно Крыма. Как минимум в ближайшие годы не стоит переживать, что будет кто-то вдруг всерьез решит признать аннексию Крыма. Земан это набирает баллы на выборы. Он фаворит, и он ну, вот это обратная сторона, да, то, что Земан фаворит выборов, 46% готовы проголосовать за него, по крайней мере, 2 недели назад.
5 секунд осталось. Благодарю вас за ваше мнение. Напоминаю, что у нас в эфире был Владимир Воля, эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.